Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Князь Андрей. Народный артист СССР Василий Лановой.
Когда человек видит умирающие животные, ужас охватывает его. То, что есть он сам, сущность его, в его глазах, очевидно, уничтожается, перестает быть. Но когда умирающий есть человек, и человек любимый, ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же, как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения. После смерти князя Андрея Наташа и княжна Мария одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных болезненных прикосновений. Все, быстро проехавший экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить, еще хуже, слово неискреннего, слабого участия, болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору и мешало вглядываться в те таинственные, бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними. Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти. Еще осторожнее они обходили в своих разговорах все то, что могло иметь отношение к умершему. Им казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о подробностях его жизни нарушало величие и святыню совершившегося в их глазах таинства. В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери. Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такой далекой, невероятной, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление. Она смотрела туда, где она знала, что был он. Она видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои слова, сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него новые слова, которые тогда могли бы быть сказаны. «Одно ужасно, — сказал он, — это связать себя навеки со страдающим человеком. Это вечное мучение». И он испытующим взглядом, Наташа видела теперь этот взгляд, посмотрел на нее. Наташа, как и всегда, ответила тогда, прежде чем успела подумать о том, что она отвечает. Она сказала: «Это не может так продолжаться. Этого не будет. Вы будете здоровы. Совсем». Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда. «Я согласилась, — говорила себе теперь Наташа, — что было бы ужасно, если бы он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это для меня ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить, боялся смерти. И я так грубо, глупо сказала ему. Я не думала этого. Я думала совсем другое. Если бы я сказала то, что думала, я бы сказала, пускай бы он умирал. Все время умирал бы перед моими глазами. Я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь ничего, никого нет. И теперь никогда уже нельзя поправить этого. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. «Я люблю тебя, тебя люблю, люблю», — говорила она, судорожно сжимая руки. И сладкое горе охватывало ее, и слезы уже выступали в глазах. Но вдруг она спрашивала себя, кому она говорит это, где он и кто он теперь? И опять все застилало сухим, жестким недоумением, и опять, напряженно сдвинув брови, она вглядывалась туда, где он был. И вот-вот ей казалось, она проникает в тайну. Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Несчастье еще более сблизило их. Княжна Марья отложила свой отъезд и последние 3 недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Они все точно так же никогда не говорили про него, с тем, чтобы не нарушать словами той высоты чувства, которая была в них. А это умолчание о нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали его. Рана заживала изнутри. В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Все торжествовало победу, все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. На 3-й день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера, и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем несгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней. Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни? В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. «Это одна из компаньонок», — подумал он, взглянув на даму в черном платье. Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку. «Да», — сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо после того, как он поцеловал ее руку. «Вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас», — сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку. «Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него. Я считал его убитым. Все, что я узнал от других через 3-е руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым. Какая судьба!» Но когда он сказал последние слова Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьеры на лицо дамы в черном платье и сказала: «Вы не узнаете разве?» «Но нет, это не может быть», — подумал он. «Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо. Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа», и лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, улыбнулась И из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастьем, о котором в особенности теперь он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений. Это была Наташа, и он любил ее. Пьер долго не мог заснуть в этот день. Он думал о князе Андрее, о Наташе, об их любви. И то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал себя за это. Было уже 6 часов утра, а он все ходил по комнате. Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, надо сделать все для того, чтобы быть с ней мужем и женой, сказал он себе. Наташа после отъезда Пьера с радостно насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно из бани, и сюртучок, и стриженный. С этой минуты что-то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи. Все — лицо, походка, взгляд, голос — все вдруг изменилось в ней. Неожиданная для нее самой сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с нею было. Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью, но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его?» — думала княжна Марья. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Марья в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей. «Как же я не видал прежде этого высокого неба, и как я счастлив, что узнал его наконец! Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба, ничего. Ничего нет, кроме его, но и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения и слава Богу. Мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека. Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один Бог. Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась, и чтобы все они жили со мною вместе».